«Эхо Москвы» представляет.
У микрофона Роман Плюсов. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». И сегодня у нас в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема «Этрусские или русские?». Так мы обозначили тему. И, Глеб Владимирович, как вам удалось проникнуть в эту историческую загадку этрусков, разгадать ее?
Ну, нам с Анатолием Теофеевичем, потому что все это исследование выполнено нами совместно с Анатолием Теофеевичем Фоменко, академиком Российской академии наук. И я представляю, когда я говорю «мы», то я говорю от нас двоих.
Да. Так что... Ну, и все ваши книги, они
соавторские. Да, соавторские написаны. И сам результат называется «Новая хронология Фоменко-Носовского». Вот. Но что касается этрусков, то тут мы не хотим себе приписывать чужих результатов. И сразу скажем, что вот эта тема этрусков не нами была разработана. Чем она нам интересна и важна? Тем, что только в новой хронологии, только с точки зрения истории, основанной на новой исправленной хронологии, вот те результаты, о которых я буду говорить, они приобретают смысл. Потому что тема этрусков, вот загадка этрусков, она была разгадана уже давно, в XIX веке. С тех пор прошло больше 150 лет. И если бы ее люди могли бы воспринять, эти результаты, то давно бы они были общеизвестны и в школе бы преподавались. Вот почему о них никто не знает? Несмотря на то, что доказательства были приведены, я о них тоже сейчас поговорю. Не знают, потому что не могут поместить вот эти результаты в привычную канву истории. Вот они не вкладываются. И поэтому такая недоуменность возникает, и люди просто отворачиваются от чего-то, чего не понятно.
Ну, может, потому что вы тут затрагиваете какие-то основополагающие такие представления и знания. Потому что если, судя по нашей теме, этрусские или русские, то на что вы намекаете?
Да, вот видите, вы так тоже на что вы намекаете, а мы не намекаем. Точнее, не мы. А вот я сейчас расскажу об исследователях, которые этим вопросом занимались. Они не намекали, они просто явно говорили, что этрусские это русские, и писали не на русском языке. И у нас есть такая книжка, называется «Этрусские. Загадка, которую не хотят разгадать». Вот именно не хотят. На самом деле, она давно разгадана, но считается, что она существует. Вот если обратиться к этой теме, давайте я вкратце все-таки скажу, что это такое. Значит, этрусски – это население Италии, которое, как считается, сегодня существовало там до римлян. Ну, и при римлянах тоже. Но там уже начинается некое смутное такое бормотание, я бы сказал так. Но так, если официальную историю посмотреть, там Тита Ливия, то вот до того, как пришли римляне, там были этруски. И они оставили после себя огромное количество памятников. Значит, археология Италии – это в значительной степени этрусская археология, этрусские памятники. Все эти памятники исписаны. Там огромное количество надписей. Надписи у них похожи на такие черты и резы. Как Велесова книга, например, написана вот такими черточками. Такие буквы у них. Или руны их еще называют. Гробницы этрусские. Различные там медальоны. Изделия разные. Маски, зеркала бронзовые. Огромное количество. Вот если вы по Италии походите и поездите, и будете заходить в археологические музеи итальянские, то вы увидите, что все, что там есть, это этрусское. Там на 99%. Во Флоренции есть этрусская академия. Археологический музей Флоренции огромнейший. Это почти все этрусское. Так вот, считается, что письменность этрусская не разгадана. И что это величайшая загадка, которую историки якобы пытаются, пытались и будут пытаться разгадать, но вот не получается у них. Письменность майя разгадали, египетские иероглифы разгадали, там все, а вот этрусская не может. И такая вот картина рисуется историками перед обществом. Тем не менее, не составляет труда посмотреть историю этих исследований и увидеть, что еще в первой половине 19 века один из этрускологов, Себастьян Чьямпи, итальянец, который наряду с другими занимался попытками расшифровать этрусскую письменность. Ну, волей судьи попал он в Польшу и выучил польский язык. И осознал, что он на основе славянского языка начинает понимать этрусскую письменность. Значит, я хочу сказать, что для того, чтобы прочитать эту русскую письменность, были привлечены все возможные языки мира, кроме славянских. Даже китайский пытались использовать, чтобы прочитать эту русскую надпись, но ничего не получилось. А вот славянские языки, на них было наложено какое-то табу. Не видели их, как будто их нет. А вот Чемпи, изучив там польский язык, или русский, там, я не знаю, какой язык он изучал, находясь в Польше в 19 веке, понял, что действительно ключ к разгадке этрусской письменности – это славянские языки. Был очень воодушевлен своим открытием и попытался его донести до ученых своего времени. И встретил яростное сопротивление. Ему сказали, это невозможно, потому что этрусские же очень древние народы. Видите, они до Рима еще, до Рима в Италии обитали. А Рим, он там в 8 веке до нашей эры был основан. Значит, они еще раньше. А славянский язык, он когда придуман был? Подумай сам, Себастьян. Что ты тут лепичешь? Да. Вот. И не мог Себастьян Чемпи на это ответить. Никакого ответа дать. И так и бросил этим заниматься. Однако, к счастью, он был знаком с нашим замечательным историком Александром Дмитриевичем Чертковым. Кстати говоря, библиотека Черткова, она была преобразована в публичную историческую библиотеку. И сейчас в Москве, в Старосадском переулке, публичная историческая библиотека, это, собственно, библиотека, которая началась с собрания Черткова. Это был очень известный человек. Он написал множество трудов. Во-первых, собрал огромную библиотеку. Он написал труды по русской нумизматике. Известнейшие труды, которыми до сих пор пользуются. По старым русским монетам. Написал обзор немецких сочинений 17 века, касающихся истории России. Тоже очень интересный. Ну и, в частности, у него есть цикл работ, посвященный этрусскому языку. Вот и после знакомства и разговора с Чемпи, он стал этим заниматься глубоко. Он, кроме того, был еще и филолог очень хороший. У него есть ряд работ, в которых он разбирает структуру этрусского языка и показывает, что это язык славянский. И что на самом деле его надо читать на основе славянского языка, ну, в первую очередь русского. Затем труды Черткова были странным образом забыты. Вот все остальные нет, а эти были забыты. То есть как будто их не существовало. Но тема все равно всплывала. И в середине 19 века в Польше был такой профессор Фадей Воланский. Тоже филолог, он стал читать этрусские надписи на основе славянского языка. Был ли он знаком с работами Черткова и Чемпи или нет, я не знаю. Может быть, нет. Может быть, да. По крайней мере, об этом сведений у нас нет. Но его исследования вызвали бурю возмущения. Бурю. Значит, от властей потребовали сжечь его и казнить. Такие даже призывы. Вот. Ну, самого Воланского не казнили, но он очень сильно пострадал, а книги его сожгли. То есть был сложный костер там, в Варшаве, костер из его книг. Он был профессором Варшавского университета. Вот за то, что он осмелился прочитать этрусские тексты на основе славянского русского языка. Но на самом деле, если посмотреть на работы Воланского, они сохранились, и, кстати, донесены они были до нас такой замечательной книжки «Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славян-русов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории русов до рождения Христова». Издание Егора Классена. Москва, 1854 год.
Хорошее издание, да?
Книжка? Да. И оно, эта книжка была несколько раз переиздана репритно в наше время. Вот. Егор Классен, он как раз подробно описывает результаты Воланского. Он на него ссылается и описывает его результаты по чтению этрусских надписей. Ну, чтение там очень четкие и понятные. То есть, это не какой-то набор бессмысленных словосочетаний. Вот я хочу здесь еще все-таки сказать, вот насколько эта тема все-таки болезненна. Вот даже после выхода в свет трудов Воланского, да, книги Классена, в наше время делается множество попыток замылить тему. забыли.
А почему? Казалось бы, наоборот, более древняя история, корнями уходит в цивилизацию древнеримскую. Почему?
Потому что переворачивает и нарушает канву привычной нам скальской истории. Историки прекрасно понимают, что они не правы. Поймите, если некая школа, она верит в том, что она занимается поиском истины, и в целом она права, ну, какие-то у нее могут быть ошибки, но в целом она права. Любая научная школа, она всегда обременена какими-то ошибками. Да? Иначе ученым делать было нечего. Если никаких ошибок нет, то все. Понятно, что любое научное направление, оно борется с ошибками. Оно ищет истину. Если оно действительно ищет истину и борется с ошибками, то ученым хочется ошибки исправить. Да? Если им указывают на эти ошибки, они пытаются их исправить. Что касается историков, то это не научная школа. Это школа, которая была создана специально, и мы вот в своих работах об этом подробно пишем, в 17 веке она была создана специально для охраны. Для охраны вот той версии истории ложной и хронологии, которая была тогда создана. Это хранители, это не ученые, они хранители. Поэтому они посажены охранять. И у них инстинкт охраны. Вот если что-то, вот как чужой подходит, на него надо начать лаять, да? Почему? Потому что охрана. Неважно, какие бы изменения ни предлагались в исторической канве, сразу начинается резкое противодействие. Потому что они, я думаю, понимают, что поскольку версия ложная, то за любую ниточку можно потянуть, за любую. И в конце концов это здание начинает разваливаться. Поэтому нельзя подпускать ни к какому углу этого здания. Вот его надо охранять. Вот стоять вокруг него и охранять. И не подпускать. Вот чем они и занимаются. Я тут хочу просто привести такой вопиющий, я бы сказал, пример из чтения Воласкова. У него очень много красивых примеров прочтения. Двусторонняя камея была найдена в Италии. Она покрыта надписями, никакими там рунами, а просто обычным русским языком написано. Вот обычными буквами, ну, там немножко устаревшими, язык немножко устаревший. Ну, написано там «Яо Саваоф Адонай». Никаея Лайся идут в Тартаройскую Тину. Ну, язык старый, но написано по-русски там «Эй, Саваофа Даней, тот, кто ей лается, ну, ругается, тот и я лается, пусть идут куда-то там в Тартаройскую». Ну, плохой какой-то язык. В Тартар идут. Это на одной стороне. А на другой стороне изображена такая обнаженная женщина. С одной стороны от нее ангелочек, с другой птица. И под ней написано русскими буквами. Мемфи. Это нимфа, мемфея. Она известна из мифологии.
Я вижу, все проиллюстрировано в книге вашей.
Да, все тут есть. Написано по-русски. Так вот, эта камея была найдена в Италии и находилась в каталогах нечитаемых от русских надписей. Нечитаемых. То есть историки считали, что она, как и остальные, тоже вот абсолютно нечитаема, что это вот какой-то древний этрусский текст. А на самом деле, а на передней стороне написано «Стрела Купидона ранит Манифею». Ну, если русским языком перевести, как переводил Воланский. Но в любом случае написано по-русски. Вот даже в таких случаях, совершенно очевидных, когда написано по-русски на этрусском памятнике, историки все равно вот стоят на своем. Нет, мы прочесть это не можем. Ну, а большинство надписей, конечно, написаны не обычными русскими буквами, как здесь, а вот именно этими рунами. Но есть табличка перевода рун в русские буквы. У Воланского есть табличка. Есть табличка у чтения этих рун у самих этрусскологов. На самом деле, она неплохая табличка. То есть, табличка Воланского и табличка вот этрусскологов, они, в общем-то, близки. То есть, по сути, они правильно читают. Надо просто прочитать и взять и увидеть надписи совершенно понятные, если читать их по-славянски. Например, там «Мальчик с гусем», и на нем написано «Белого гуся ветер нагнал». Ну, если это на современном языке, да, переводе. А если так, то «Белый газ вея нагнала». Ну, «Белого гуся вея ветер нагнала». «До воли дась я Алпану». Он дался, вольно дался вот некому Алпану это имя.
Пинати. Это вы же перевод сделали? Или это...
Нет, это то, что написано. Угу. Это вот прямо то, что написано, букву в букву. «Бело газ вея нагнала, доволи даси Алпану, пинати, голен гета, туди нес, то ли надеясь». Вот, собственно, написано. Да, язык старый, но видно, что он русский. Но тут все слова понятны. Значит, если по-русски сказать, то «белого гуся ветер нагнал», то есть догнал, «белого газ вея нагнал». Доволи дать я Алпану. Вольно отдался Алпану. Пенати, Голин, Гетто, а он голый. Он нарисован голеньким. Вот это. Он голенький нарисован и держит в руках этого гуся. И рядом вот эта надпись. О том, как голый мальчик, вот голый Гетто нес туда его. И другие надписи. Там мальчик с птицей есть и тоже надпись. Читается по-русски. Мы сами в Италии там видели и срисовывали этрусские надписи, и тоже они понятны и легко читались. Вот в одной из наших поездок нашли надпись на этрусском памятнике. Там такой воин изображен с очень, очень толстыми ногами такими. Подчеркнуто толстыми, сильные такие ноги. И на ноге написано «Лядояшец». «Лядви» – это ляжки, «лядви». «Лядояшец» – ну, то есть человек с такими большими лядвиями, толстыми ногами. Ну, вот он именно так подчеркнуто изображен. Вот так написана этрусская надпись. А прочитать не хотят.
Вот если про наших историков понятно, итальянские историки что по этому поводу говорят?
Вот то и говорят. Когда Чьямпи начал-то итальянец, они ему заткнули рот. И дальше продолжают говорить, что это великая загадка, которую невозможно разгадать. Что мы работаем. Вот уже там сколько соли лет работаем, мы не можем вообще ни на шаг продвинуться. Но работаем. Вот что они говорят. Я хочу сказать, что у нас в последнее время появились работы по расшифровке этрусских надписей по-русски, которые направлены на то, чтобы дискредитировать эту деятельность. То есть вот после того, как написал Чертков свои работы, Валаски дал свои расшифровки. Чертков, кстати, очень подробно изучил грамматику этрусского языка, показал, что это славянская грамматика. Это были научные работы, написанные серьезными учеными. Сегодня у нас на глазах пишутся книги. Ну, например, там Гриневич есть. Это некий ученый, который расшифровал, как он пишет, этрусские надписи и обнаружил, что они по-русски написаны. Этот замечательный ученый не читал ни Черткова, ни Валанского, он никого не знает. Вот. Однако предлагает свою расшифровку, совершенно бредовую. Тексты, которые он читает, это какие-то мутные тексты. Не то, что вот Валанский когда совершенно четко там виден смысл. Соответствующее изображение. Нет, это некие мутные тексты, но при этом говорится, видите, это русские надписи, они русские. Это русские надписи, они русские. Не только Гриневич там. Есть и другие. И ныне здравствующие товарищи, которые тем же самым занимаются. Никаких предшественников не знают, а сами все открыли. Я вам скажу, даже недавно к нам на факультет пришло заявление. На нас подали заявление в полицию. Из Ростова-на-Дону некая женщина, которая в очередной раз открыла, что этрусские это русские, этрусские надписи это русские надписи, вот на нас написала жалобу, что мы на нее не ссылаемся, ее великое открытие пытаемся присвоить. Вот. Хотя она его еще не публиковала, но собиралась, но скоро опубликует, а вот мы уже ее присваиваем. То есть, вот очень много людей этим занимается, и я не знаю, искренне это, а может быть и не искренне по какому-то заказу, потому что вот выдавая такие глупые и бредовые переводы, и говоря при этом громко, что вот видите, этрусский это русский, то эта деятельность приводит для серьезных людей просто к тому, что тебя отвернутся. Ну, действительно, скажут, вот что за глупости такие? Они говорят, что этрусский это русский, читают русские надписи, получают какую-то чепуху. Значит, это все какая-то глупая ненаучная деятельность. Угу. При этом полностью умалчивается о такой вот плеяде замечательных ученых, которые давно уже разобрали этот вопрос и полностью на него ответили.
Спасибо огромное, Глеб Владимирович. У нас в гостях был Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Еще раз спасибо.
Благодарю вас.
Я Роман Плюсов. Счастливо.
Эхо Москвы представляет.